Странным было то, что исцеленные и его родные не всегда понимали, что на их глазах произошло чудо по молитве Илариона, самое настоящее и откровенное чудо, и воспринимали, что это так и должно быть, на то он и поп. Но я, иерей Арсений, приходил в духовный восторг от увиденного. Примером чуда может служить и событие, случившееся при мне и оказавшее на жителей села большее впечатление, чем многие исцеления больных, совершенные Иларионом. По дороге, проходившей через село, незнакомый мужик шел рядом с тяжело нагруженной телегой, дорогу развезло, грязь была по колено. Лошадь с трудом тащила телегу, выбиваясь из последних сил. Внезапно колеса провалились в глубокую яму, телега застряла. Возчик стегал лошадь по спине, потом толкал телегу, подошли несколько местных жителей, но сдвинуть телегу не смогли. Возчик озверел и, отчаянно ругаясь, стал хлестать лошадь кнутом под живот, после каждого удара оставался кровавый рубец. Окружающие возмутились, стали убеждать возчика пожалеть лошадь, она дрожала, слезы текли из глаз, но мужик бил и бил ее. Она дергалась вперед, дрожала, но вытащить телегу не могла. Жители села попытались вырвать кнут, возчик достал с воза топор и двинулся на протестующих, потом опять схватил кнут и с остервенением продолжал бить лошадь под живот. Я попытался вырвать кнут и остановить избиение, но он ударил меня в грудь, и я упал в грязь. Окружающие подняли меня. Возчик кричал: «Моя лошадь, хочу и бью». Все понимали, лошадь он изуродует, вот-вот она должна была упасть. В этот момент неизвестно откуда появился Иларион, вырвал кнут, с силой ударил кнутовищем возчика по лицу и, не оборачиваясь, пошел к лошади. Мужик поднял топор и, размахнувшись, опустил на голову Илариона, но топор вылетел у него из рук, перелетел через воз и упал в грязь. Обернувшись к возчику, Иларион спросил: «Ну, морда от кнута болит? Ты чего же меня по морде ударил? Больно? Тебе больно, а лошади, думаешь, нет?» Подошел к лошади, ласково погладил по спине и, достав платок, стал осторожно промокать кровавые рубцы, затем обратился к стоявшей рядом женщине, Аксине: «Принеси льняного масла». Масло принесли. Удалив кровь и полив масло на ладонь, Иларион промазал лошади исполосованный живот. Лошадь успокоилась, слезы из глаз больше не текли. Взяв ее под уздцы, Иларион сказал возчику: «Ну, подтолкни телегу». Перекрестился несколько раз, легонько потянул уздечку. Тяжело груженная телега вышла из глубокой колдобины и двинулась по дороге. Подойдя к возчику, Иларион сказал: «Ты, Василий, меня Бога ради прости, что ударил, да остановить тебя иначе было нельзя. Поезжай спокойно с Богом, да идешь живот маслом мажь, 2 дня лошади отдохнуть дай. И чтобы этого больше не было». «Понял». И, перекрестив всех, пошел. Мужик подошел к лошади, погладил по спине, обращаясь к стоящим, спросил: «Братцы, кто это был?» «Наш священник. Иларион, его вся округа знает, ты что, не здешний?» «Нет», — ответил возчик, и проговорил: «Как же я на попа, да с топором? Грех какой! Не могу еще раз не сказать, жизнь». Илариона была беспрерывным подвигом, полным отречения от своего человеческого «я», постоянной молитвой и растворением в помощи людям. Внимательно вглядываясь в его жизнь, в отношение к нему окружавших его людей, я видел, что все дела его воспринимались как естественно вытекающие из обязанностей священника, все считали, что так и должно быть. Но происшедшее с лошадью было необычным и поразило крестьян. Разговоров об этом было множество, батя Толарион прямо святой, ничего не побоялся. Чудо так чудо, и лошадь пошла с телегой. Я любила Илариона и дружил с ним, считая его своим наставником, руководителем, пытался у него научиться, и то, что удалось, по милости Божией, получить, помогло выжить в лагерях, находить правильный духовный подход к заключенным и духовным детям. Совершение чуда дается, по милости Божией, тем людям, которые жизнью своей во Христе достигли всей полноты веры и выполнили заповеди Господа о любви к Нему и к ближним. В полном соответствии с этими главнейшими заповедями Христа жило Иларион, и Господь даровал ему силу творить исцеление, прозорливо читать содержащееся в душе человеческой. Еще и еще благодарю Господа за то, что милостью Своею дал мне возможность увидеть святых людей и общаться со старцем Нектарием, старцем Никоном, монахом Михаилом, с, казалось бы, совсем простым сельским священником, а Иларионом великим праведником и молитвенником. А сколько таких праведников погибло, расстреляно, забито, закопано еще живыми в землю, в ямы, в могилы, медленно уничтожено в лагерях, в ссылках. Но никогда, никогда их великий мученический подвиг, вера, помощь ближним, пролитая кровь не пропадут, на подвигах их, молитвах и крови крепко и нерушимо будет стоять и жить Русская Православная Церковь, а Матерь Божия будет охранять и защищать Церковь и землю русскую. Отец Арсений встал, перекрестился, молча благословил сидящих и ушел к себе. Мы видели по лицу его бежали слезы. Затаив дыхание слушали мы слова Арсения и понимали, что, вспоминая прошлое, он снова жил прежней жизнью и лица любимых людей возникали перед ним. Ушедшее настоящее. Отец Иларион. 15 марта 1964 года году 20 февраля 1965 года. На другой день вечером мы опять собрались за столом, воспоминания вчерашнего дня заинтересовали всех. Ольга Сергеевна спросила, отец Арсений. Скажите, что стало потом с Иларионом? К стыду своему, не знаю. Отслужили мы с ним тайно рано-рано утром литургию в церкви, простились, и я ушел домой. В час дня приехали сотрудники НКВД, взяли 5 человек ссыльных, в том числе и меня, и увезли в район. Было это в мае 1941 года году один. Проститься ни с кем не смог, ну, а там пошли лагеря до начала 1958 году. Хочу попросить Александра Сергеевича съездить туда и узнать. Вы в отпуске, самый молодой из нас. Давно это было, 24 года тому назад, но узнайте, что удастся, про Илариона, приедете, расскажете. Поездка не опасна, и природа, там прекрасная, даже отдохнуть сможете. Александр Сергеевич был один из сидевших за столом, лет 28, энергичный, подвижный и интересный лицом и фигурой. Видела я его в первый раз, однако другие звали его Сашей, видимо, хорошо знали. 20 февраля, но уже 1965 году я слушала его рассказ о поездке и объединила воспоминания Арсения об Иларионе, беседу 15 марта 1964 года году, и рассказ Александра Сергеевича. Вот что рассказал Александр Сергеевич. Я доехал до станции поездом, дальше ехал где автобусом, где на грузовых попутках за бутылку водки, денег не спрашивали, а только бутылку. Приехал в Петровский ям, стал добираться до Троицкого села, где в ссылке жила Арсений, никто такого села не знает, одного шофера спрашиваю, другого, третьего, отвечают, не знаем. Наконец один из пожилых водителей сказал, знаю село Троицкое, колхоз там огромный называется, Ильич, название, Троицкое, давно забыли. На машине надо добираться, километров 90-110 будет, меньше чем за 2 бутылки на попутках не возьмут. Иди к парикмахерской, там завсегда нашего брата много толпится, обрастут дома, а сюда приедут и стригутся. Купил 4 бутылки водки, положил в сумку и пошел искать машину, и действительно, у парикмахерской нашел шофера из колхоза, Ильич, договорились, товар погрузит и поедем. Запросил 3 бутылки водки, потом подумал и сказал, ладно, за 2 отвезу. Забрался в машину, брезент шофер бросил, я уселся, и мы поехали. Время от времени молился о благополучии поездки. 3 часа ехали большаком, дорога всего меня измотала, от тряски на ухабах все бока избил. Приехали. Вылез из машины, качаюсь, устал от непривычной езды, время уже к 6 подошло, надо пристанище найти. Спросил водителя. Да иди в любой дом, пустят, только с бабой говори, а не с мужиком, баба деньги возьмет, а мужик водку потребует, а бабы у нас терпеть не могут, когда мужик выпивший. Пошел по селу, дома большие, красивые, высокие. Подошел к приглянувшемуся дому, постучал. Вышла хозяйка женщина лет 20, осмотрела меня и спрашивает, чего надо то. Говорю, пристанище дней на 5. Ладно, сходи, и цену назначила. Лето в этом году стояло жаркое, хозяйка сказала, в холодный тебя положу на сеном матраце. Вошел, умылся, смотрю, в красном углу икона висит, перекрестился и пошел на холодную половину дома. Хозяйку звали Любой. После того, как перекрестился, внимательно посмотрела на меня и сказала, ты небось, Александр, голодный, садись, на стол соберу. Стал отказываться, неудобно. Собрала на стол, я встал, оче наш, прочел и сел на лавку у стола. Крынку топленого молока, ватрушки с грибами, щи капустные на стол Люба поставила и радушно, доброжелательно рассказывала о своей семье и меня расспрашивала. Откровенно сказал, зачем приехал, спросил, где церковь, кладбище. Люба слышала об Илларионе. Кладбище осталось, а церковь давно сгорела, об Илларионе от матери и бабушки слышала, рассказывали, хороший священник был, все село его любило. Отведу завтра к матери, дочка моя у нее сейчас, поговоришь и узнаешь, что надо. Смотрел я на Любу, и настоящая красота русской женщины поразила меня и заворожила. Люба вдруг вспыхнула, подернула сарафан, надетый поверх кофточки, и сказала, чего уставился, женщин, что ли, не видал. Иди ложись, отдохни, кужину разбужу, и ушла. Пошел, лег на сенник и крепко уснул. Проснулся от того, что кто-то толкал меня, говоря, дядя, дядя. Вставай ужинать, мама на стол поставила. Около меня стояла девочка чуть больше 2 лет, ударяя кулачком в плечо. Недоуменно смотрел я на нее, потом сообразил, где нахожусь, и пошел ужинать. В комнате были только Люба и дочка Нина, а где же муж? Спросил, ожидая, что он тоже будет. Люба неопределенно махнула рукой, сказав, расспрашивать приехал. Садись, ешь. Утром она отвела меня на кладбище по ГОСТ. Кладбище, как все деревенские, заросло травой, холмики расплылись, многие кресты истлели, некоторые могилы окружала тесовая ограда и стояли кресты-голубцы, покрытые голубой краской. Ходил я долго, осматривая каждый холмик, кресты с надписями, но так и не нашел могилы Илариона. Проходил 4 часа, солнце невыносимо пекло, побрел домой. Дом был пуст, взял книжку, стоявшую на полке, сел на крыльцо и стал читать, увлекся, услышал Любин голос, дай в дом войти, ишь ты, всю дверь загородил. Взглянув на Любу, снова поразился ее русской красоте. Словно прочитав мои мысли, проходя, тщательно отстранилась и вошла в дом. Обедали вдвоем, молча, я стеснялся есть. Любовь заметила, ты не в Москве в гостях, а в деревне, чего стеснение наводишь? Ешь. Люба. А где твой муж? Вновь спросил я. Опять спрашиваешь. Ну, отвечу. За большими рублями погнался, уехал в Якутию, в город мирные алмазы добывать, другую завел, написал не вернется. Вот так и живу одна с Ниной, в колхозе работаю, мама за дочкой смотрит. Но не горю, ни одна я такая в колхозе. Глупая была, совсем девчонка, среднюю школу здесь кончила, а он тут как тут. выскочила замуж, а он взял и уехал, да любви не было. И зачем тебе рассказываю, сама не знаю. Ты в дом вошел, перекрестился, значит, в Бога веришь, а я не крещеная. Верю в Бога и каждый день молюсь, мать и бабушка верующие, еще священника. Илариона помнят, многому у него научились. Завтра к моим отведу, может, что и вспомнят. Унесла тарелки в угол около печки, вымыла и ушла на работу. На другой день отвела к матери и бабушке. Матери было лет 40, бабушке за 60. Обрадовались, услыхав, что приехала узнать об Илларионе. Разговорились, и бабушка даже вспомнила Арсения, жившего 25 лет тому назад через три дома от них. Все подробно записал и сейчас расскажу. Говорили обе женщины об Илларионе с большим почтением, рассказывали и о влиянии, оказанном им на односельчан. Помнили его смерть, закрытие храма. Отец Илларион служил в храме Святой Троицы до сентября 1941 году, службы совершал ежедневно. Прихожан стало меньше, в воскресные дни в храм приходило человек 20-30, причастников бывало 5-8 человек, в будние дни в храме было не больше 3-4 прихожан, старушки и старики. Колхоз был большой, председатель жестокий, требовавший обязательного выхода на работу, если кто-то оказывался в рабочий день в храме, грозили неприятности, а Иллариону председатель делал выговор и грозил закрытием церкви. В сентябре 1941 года году, числа женщины не помнили, в воскресный день при совершении литургии Илларион собирался приобщать причастников. В храм вошли, не снимая шапок, четверо агентов НКВД, расталкивая стоящих, поднялись на АМВН, хотели вырвать чашу с пречистыми дарами, один из пришедших вошел в царские врата и тянул руки к чаше. Отец Илларион оттолкнул его и успел потребить святые дары, вошедший вырвал чашу и бросил на престол. Другой стал в царских вратах и, обращаясь к прихожанам, сказал: «Граждане, расходитесь, церковь закрывается, поп арестован, он враг народа». Все четверо вошли в алтарь и подошли к Иллариону, он спокойно стоял, только попытался поставить лежавшую на престоле чашу, перекрестился, перекрестил всех стоящих, начал медленно оседать на пол и упал. Приехавшие попытались его поднять, но он был мертв. Посовещавшись между собой и мерзко выругавшись, сказали: «Поп ваш помер, хороните, он нам теперь не нужен», и уехали, не закрыв и не опечатав храм. Обмыли старушки тела Иллариона и на другой день похоронили без отпевания, отпевать некому было. Крест большой дубовый поставили, на могилу народ и сейчас ходит. Память о себе большую у людей оставил, о нем много сельчане друг другу рассказывают. Церковь открытой осталась, прихожане все иконы по домам разнесли, тетя Мавруша Антименс, чашу, дискос и Евангелие к себе взяла. У нас вот эти иконы бабушка спасла. Через неделю опять приехали из района церковь опечатывать, а она уже пустая была, допрашивали колхозников, кто что взял. Отвечали: «Не знаем». Обозлились и сожгли церковь, не в селе стояла, а у погоста. Более 20 лет прошло, а Иллариона многие еще помнят. Завтра пойдешь на кладбище, могиля Иллариона поклонишься, помолись об упокоении души его. Я сказал, что искал и не нашел. Ну, завтра вечером из колхоза приду, покажу. Внучка Иллариона после войны приезжала на могилу поклониться, с бабушкой Глафирой переписывается, недавно деньги прислала, чтобы новый крест поставить. Все, что знали, рассказали. Утром я вновь пошел на кладбище, но не мог найти могилу. Ходил, ходил, слышу, кто-то говорит мне: «Кого ищешь?» Смотрю, у совершенно нового креста голубца сидит женщина, подошел, говорю: «Что ищу могилу священника Илариона». «Да ты что, слепой? Могилка вот здесь, около нее стоишь». поднял голову и вижу большой новый крест и надпись «Отец Иларион». Опустился на колени, начал молиться, светло и спокойно стало на душе. Вспомнилось то, о чем рассказывала. Арсений, мученическая смерть в алтаре, как он, спасая, потребил святые дары, похороны без отпевания, и здесь, на месте его вечного покоя, возник духовный образ великого праведника. Женщина, сидевшая около могилы, разговорилась со мной, но нового ничего сообщить не могла. Девочкой 12 лет была, помню батюшку. Мать меня на исповедь и к причастию водила, хорошо, радостно в храме бывала. У нас в колхозе кому что плохо станет, несчастье какое, болезнь, тоска найдет, идут на могилу. Илариона, что мужики, что женщины. А священники? Арсении спрашиваете, не помню, тогда в колхоз человек 20 ссыльных наслали. Зашел к бабушке Мавруше, рассказал, зачем приехал, отдала антименс, чашу, дискос и подарила икону Божией Матери Смоленской, красоты и письма удивительных. Попросила молиться о батюшке Иларионе. Надо было уезжать, но не хотелось. Спросил Любу, можно пожить еще неделю. Ответила, не гоню, живи. Через 5 дней стали мы добрыми друзьями, Анина постоянно играла и возилась со мной. Необыкновенная внутренняя чистота и доброта были в душе Любы, в мыслях, обхождении, воспитании, говорить при всех неловко, но полюбил я эту молодую брошенную женщину и маленькую ее дочнину. Красота и внутреннее обаяние Любы полностью покорили меня. Мог ли предполагать, что я, москвич, встречу и полюблю женщину, живущую в далеком архангельском колхозе? Но на то была воля Господня. Люба, женщина с чуткой и чистой душой, заметила мое отношение к ней и стала строже держаться со мной. Настал день отъезда, помолился на могиле Илариона и попросил помощи в отношениях с Любой, попрощался со старушками и в 12 часов дня собрался уезжать. Прощаясь со мной, мать Любы сказала, да устроит Господь твою жизнь, Александр, перекрестила меня. Вечером, накануне отъезда, сидели с Любой за ужином, а были молчаливы, грустны, и я совершенно неожиданно сказал, Люба, приезжай зимой в Москву. Кому я поеду, знакомых нет, да и зачем? Ко мне приезжай, Москву покажу, глупо ответил я. К тебе, удивилась Люба, зачем? Приезжай с Ниной, встречу. И, вероятно, в моем голосе было что-то, на что она совершенно спокойно ответила, не боишься. Приеду зимой, потом не жалей. Денег с меня за квартиру и еду не взяла. Отец Арсений внимательно слушал Александра Сергеевича, хотя по приезде все было ему рассказано. Отец Арсений по монашескому чину совершил заочное отпевание. Илариона, чаша, антименс, дискос бережно хранились, употреблялись при служении в особо торжественные дни. Александр Сергеевич, ваш рассказ не полон, закончите его. Раз вы говорите так, доскажу и конец, ответил Александр Сергеевич. Запала мне Люба в сердце, рассказал об этом Арсению и стал с ней переписываться. В декабре, получив благословение Арсения, поехал в колхоз, Ильич, не предупредив Любу. Мороз стоял крепкий, но добрался, подошел к любимому дому заперт, никто в нем не живет. Пошел в дом Марии Тимофеевны, матери Любы. В калитку не войдешь, собака люто лает, и к дому не подойдешь, стучу о столб. Вышла бабушка Татьяна, утихомирила пса, спрашивает, кому? По какому делу? Объяснил, кто я, узнала, входи в дом, расскажешь. Пока раздевался, вошли Мария Тимофеевна и Нина. Узнали меня, обрадовались, обнял я их. Мария Тимофеевна спросила, зачем приехал. Взял да и прямо сказал, за Любой. Ждала я этого, сердце чуяло, но ей решать, ты не забывай, у ней Нина почти 3 лет, дело непростое чужого ребенка воспитывать, да Москву твою не знает. Писем много писал, письма одно, жизнь другое. Подумай. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Беспокоюсь за Любу. Не успел я ответить, вошла Люба. Я бросился к ней и говорю: за тобой, Люба, за тобой приехал. Посмотрела на меня долгим взглядом, словно расцвела, засветилась, серьезность исчезла, засмеялась и сказала: а ты меня спросил? Знаем друг друга без году неделю. Вот и спрашиваю, поедешь с Ниной ко мне женой? Снова засветилась, ответила: пойду за тебя замуж и поеду с Ниной. Обнял я ее, бабушку Татьяну, Нину, Марию Тимофеевну. Прожил в семье неделю, на удивление всему колхозу, приходили, смотрели на меня, кто эту женщину с ребенком в Москву берет. И увез Любу и Нину. Первое время она жила у моей двоюродной сестры, на третий день поехали к Арсению, говорил он с ней долго, а через 5 дней крестились Люба и Нина у Сергея в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Акулово под Москвой 2, он нас и повенчал. Вот и все. Несколько резкая, не всегда тактичная, но очень добрая и хорошая Анна Федоровна сказала: смело в Москву приехала к одинокому мужчине, в столицу легко перебралась, посмотреть бы на нее. Александр Сергеевич покраснел, не нашелся, что ответить, но, видимо, обиделся. Отец Арсения улыбнулся и, обратившись к Анне Федоровне, сказал: обернитесь, Любовь Андреевна рядом с вами. Мы обернулись и увидели, мы, конечно, видели эту женщину все время, но никто не думал, что она жена Александра Сергеевича. Анна Федоровна растерялась и, чтобы исправить неловкость сказанного, стала извиняться. Действительно, Люба была до удивления красива, доброжелательна и приятна всей своей внешностью и обхождением. Улыбаясь, сказала: Анна Федоровна, вы правы, легко, неожиданно оказалась в Москве, но есть одна извинительная причина: Саша и я полюбили друг друга, и сейчас так же любим, в этом заключается все. Обрывая все разговоры, Арсений встал и произнес: помолимся о упокоении Иерея Илариона и возблагодарим Господа, что милостью своей соединил Александра и Любовь. Мы вошли в комнату Арсения, горели 3 лампады, освещая лики икон, на столе лежал на престольный крест, и чувство тишины и молитвы охватило душу.